«Мачеха, государь, слово короля, золотое слово, хрустальной туфелькой ей в пору, следовательно, она и есть невеста. Вы сами так сказали солдатам, верно, солдаты? Ага, молчат. Нет-нет, зятек, дельце обделано. Муж!» Вбегает лесничий. «Мачеха, твоя дочка выходит за принца». Лесничий: «Золушка?» «Мачеха, при чем тут Золушка?» «Вот это дочь! Чего ты стоишь, как пень? Кричи ура!» Король: «Ах, черт побери! Какая получается неприятность! Что делать, маркиз?» Маркиз: «Танцевать, конечно!» Он протягивает Анне руку и ведет ее в танце. Маркиз: «Что с вами, красавица? Вы прихрамываете, красавица? Эге! Да туфелька убежала от вас, красавица!» И он поднимает с травы хрустальную туфельку. Пробует надеть ее Анне. «Но она вам невозможно мала. Какой чудодей ухитрился обуть вас!» Маркиз пробует надеть туфельку Мариане. «Увы, и вам она мала, барышня. Это ничего не значит, — кричит мачеха. Неизвестная невеста тоже потеряла эту туфельку во дворце». Маркиз: «Неизвестной красавице туфелька была чуть-чуть великовата». Король: «Ну, ничего, ничего, это бывает, не расстраивайтесь, сударыня». «Больше здесь нет девушек, лесничий». «Есть, государь, моя дочка Золушка». Король: «Но ведь вы говорили, лесничий, что она еще совсем крошка». Лесничий: «Так мне казалось вчера, государь». И он выводит из-за розовых кустов упирающуюся Золушку. Мачеха и сестры хохочут. Король: «Приказываю не хихикать. Не смущайтесь, бедная девочка, посмотрите мне в глаза. Ах, что это такое? Какой знакомый взгляд! Примерить ей немедленно туфельку». Маркиз повинуется. «Государь! — кричит он, — это она! А это что? Смотрите, государь!» Он достает из кармана Золушкиного фартука вторую туфельку. Король подпрыгивает, как мячик, целует Золушку, кричит: «Где принц? Принца сюда! Скорее, скорее!» Топот копыт. Верхом на коне влетает галопом старый лакей. «Где принц?» — спрашивает король. Старый лакей соскакивает с седла и говорит негромко: «Его высочество, чтобы рассеять грусть, тоску, изволили бежать за 39 земель в 11 часов дня по дворцовому времени». Король плачет, как ребенок. Дамы торжествующе улыбаются. «Боже мой, это я виновата!» — убивается Золушка. «Почему я не заговорила с ним в лесу? Он погибнет теперь из-за моей застенчивости. Принц, милый принц, где ты?» И нежный детский голосок отвечает Золушке: «Он здесь!» И из дома выходит мальчик Паш. Он ведет за руку улыбающегося принца. Король хохочет, как ребенок. «Я не волшебник, я только учусь, но ради тех, кого люблю, я способен на любые чудеса», — говорит мальчик. Музыка. Фея появляется среди присутствующих. Она взмахивает волшебной палочкой, и вот Золушка одета так же блистательно, как была вчера. Новый взмах палочкой, и знакомая золотая карета со знакомым кучером и знакомыми конями лихо подкатывает к калитке. «Ну, что скажешь?» «Старуха, лесничиха?» — спрашивает фея. Мачеха молчит. «Венчаться!» — кричит король. «Скорее, скорее во дворец венчаться! Но...» — говорит принц тихо. «Но Золушка так и не сказала, любит ли она меня». И Золушка подходит к принцу. Она робко улыбается ему. Он наклоняется к ней, и тут король хлопотливо и озабоченно задергивает тот самый занавес, который мы видели в начале сказки. Король: «Не люблю признаться, когда людям мешают выяснять отношения». «Ну вот, друзья, мы и добрались до самого счастья. Все счастливы, кроме старухи-лесничихи. Но она, знаете ли, сама виновата. Связи связями, но надо же и совесть иметь. Когда-нибудь спросит: а что ты можешь, так сказать, предъявить? И никакие связи не помогут тебе сделать ножку маленькой, душу большой, а сердце справедливым. И знаете, друзья мои, мальчик Паш тоже, в конце концов, доберется до полного счастья. У принца родится дочь, вылитая Золушка, и мальчик в свое время влюбится в нее, и я с удовольствием выдам за мальчугана свою внучку. Обожаю прекрасные свойства его души, верность, благородство, умение любить. Обожаю, обожаю эти волшебные чувства, которым никогда, никогда не придет. И король указывает на бархатный занавес, на котором загорается слово «конец». За что мы любим праздник? Не сори, не играй с огнем, соблюдай тишину. Эти необходимые в будничной жизни правила, увы, ужасно скучны. Но вот наступает праздник, и все они нарушены одним махом. Разбрасывая конфетти, с треском и пламенем взрывается хлопушка. А кругом, смотрите, танцуют и топают, хохочут, зажигают свечи и бенгальские огни, а на полу полно разноцветного сора. Но никто не сердится. Прочь все знакомое, и сами мы переоденемся, наклеим бороду, чтобы не узнать себя и друг друга. Да здравствует непривычное, на то и праздник. Евгений Львович Шварц, автор прочитанной вами книги и одновременно мой дед, был удивительно праздничным человеком. Все будничное и знакомое в его присутствии как бы отступало на второй план. Даже животные вели себя не совсем обычно. Например, кот Тушканчик был ужасно обидчив. Обидевшись, он исчезал, и нужно было долго просить у него прощения, чтобы он появился вновь. А два щенка, Кинка и Ропсик, дети дедушкиной собаки Томки, однажды принялись копать подземный ход, чего собаки, насколько я знаю, никогда не делают. Они, правда, застряли там и чуть не погибли, но их удалось спасти. Люди тянулись к Шварцу, и потому чуть ли не каждый день к нам приходили гости, очень разные, но всегда он был душой компании. Конечно, смысл взрослых бесед я не понимал, но мне нравилось, что люди смеются, и я просил: «Дедушка, пошути еще». Дети очень смешливые и готовы смеяться по всякому поводу, а взрослого рассмешить нелегко. Во-первых, что такое юмор, до сих пор неизвестно, а во-вторых, известно все-таки, что удачная шутка – это, как правило, открытие необычного в обычном, неожиданный, но верный взгляд на вещи. Таким умением проникать сквозь поверхность и открывать скрытый в глубине смысл обладал Шварц. Помните Золушкину мачеху? Вместо того, чтобы долго объяснять, какой у нее вредный характер, Шварц пишет: ее родную сестру, точно такую же, как она, съел людоед, отравился и умер. Или в «Снежной королеве» разбойничья атаманша, которая, конечно, хочет, чтобы дочка пошла по ее стопам, воспитывает ее по-своему. Детей надо баловать, тогда из них вырастают настоящие разбойники. И таких блесток бесконечно много у Шварца. Так в книгах, так было и в жизни. Причем его шутки рождались без напряжения, на ходу, в той праздничной и чуть театральной атмосфере, которую сам же он мастерски создавал. Это удавалось ему, потому что во всем он умел видеть необычную, скрытую от поверхностного взгляда сторону вещей. На даче мы жили возле самой железной дороги. С точки зрения взрослых, неважное соседство, шум, копоть, ну и, конечно, повышенная опасность. Но для меня главным событием дня был наш с дедушкой выход к самому. Самым назывался Хельсинский поезд. Как некое нездешнее существо, зеленый паровоз на высоких красных колесах с толстыми спицами, бешено мелькающие взад-вперед штоки поршней, соединенные зигзагами шатунов. За паровозом несли сверкающие вагоны зеркальными стеклами, и потрясавшая меня скорость, и воздушные вихри, которые, не держись я за дедушкину руку, казалось, могли подхватить и увлечь за собой. Все было чудо, праздник. И мне никогда не хотелось тайком сбежать к поездам. ведь самый интересный из них и без того был моей ежедневной радостью. Мы заставали самые праздничные, сказочные минуты железной дороги.